Только уехав в Америку и прожив в ней первые годы безвыездно, он понял американскую зависть к старой Европе с ее прозрачной изношенностью, культурной утонченностью и даже исчерпанностью, равно как и высокомерное, но в глубине тоже завистливое отношение Европы к широкоплечей и элементарной Америке. Алик с рыжей щеточкой усов, с подвязанными в ту пору у шеи длинным жестким хвостом волосами, стоял между ними как третейский судья, и не могло быть лучшего судьи. Он не отличался беспристрастностью, напротив, он был невероятно и любовно пристрастен. Он обожал хайвеи Америки и разноцветную, самую красивую, как он полагал, в мире толпу, толпу нью-йоркской подземки, американскую уличную еду и ее уличную музыку. Но он наслаждался маленькими круглыми фонтанчиками на круглых площадях Экс-ан-Прованса, отмечающего собой нежный переход между Францией и Италией. Любил романскую архитектуру. И всегда, когда ему попадались ее останки, радовался встрече. Обожал изрезанные, как кленовые или березовые листья, берега греческих островов и средневековую Германию, каждую минуту обещавшую открыть себя в Марбурге или в Нюрнберге, но не исполнившую обещания. Зато все, что не было найдено на улицах, обнаруживалось в потрясающих немецких музеях. И немецкое искусство совершенно перешибло итальянское возрождение. И пиво немецкое было отличное. Он никогда не чувствовал необходимости принимать чью-то сторону. Он стоял на своей собственной стороне. Он бормотал девочке что-то куцая, и, как ему самому казалось, незначительное об Америке и Европе. Огорчался, что поглупел, и не может сказать убедительно и связно. Она слушала его со вниманием, а потом спросила: «А ты любишь Россию?» «Конечно, люблю». «А почему?» — все приставала к нему Тишорт. «Покачину», — грубо отрезал он. Тишорт разозлилась. Она так и не научилась принимать в расчет его болезнь.
«И ты, как все! Объясни, почему? Все говорят, что там очень плохо жили».
Алик честно задумался. Вопрос оказался действительно непрост. «Открыть секрет?» Тишорт кивнула. «Подставь поближе ухо». Она прислонила ухо к самым его губам, едва его не завалив. «Никто в этом ни хрена не понимает, а самые умные только прикидываются, что понимают».
«При что?»
«Делают вид».
«И ты?» «И ты тоже?» Как будто обрадовалась Тишорт.
«Я прикидываюсь лучше всех». Вид у обоих был исключительно довольный. Ирина с ревнивым интересом смотрела в их сторону. Глава 12. Хозяин дома был большая гнида. Алик как кость в горле торчал у него уже почти 20 лет, и ничего с этим нельзя было поделать. Первый жилец, попавший сюда, как только дом перешел в руки этого хозяина, и склады только-только освобождались, Алик платил ему за квартиру деньги, которые теперь были просто смешными. Тот старый контракт изменить было невозможно. Район Челси, когда-то фабричный, запущенный, столь точно описанный любимым Аликом О. Генри, стал за эти годы почти фешенебельным. Рядом был Гринвич-Виллидж с богемной жизнью, музыкальными клубами и наркотическими забавами, и дух ночного веселья распространялся от него, захватывая близлежащие кварталы. За последние 20 лет здесь все взлетело в цене. Квартиры чуть не в 10 раз. А Алик все платил 4 сотни. да еще и постоянно задерживал. Хозяин дома жил в богатом пригороде. Всем ведал суперинтендант. Помесь управдома с дворником. Это была должность наемная. Здешний супер Клод работал в доме почти с самого заселения. Он был человек совсем особенный. Полуфранцуз с каким-то заковыристым прошлым. Из его обрывчатых рассказов то всплывал Тринидад с океанской яхтой, то выскакивала в Северная Африка с опасными охотами.